Добрый день, друзья! Вот уже 5 лет цифровая история занимается просветительской деятельностью. Наш канал существует благодаря вашей поддержке. Если вы хотите поддержать наши циклы, например, видео Кирилла Борисовича Назаренко о морских сражениях, Бориса Григорьевича Кипниса об эпохе Екатерины II, мои лекции о Нюрнбергском процессе и преступлениях нацистов, вы можете сделать это на ресурсе sponsor.ru. Там есть специальная опция «Цифровая история». Вы можете перечислить сумму единовременно или подписаться на аккаунт. Тогда вам будут доступны наши ролики за некоторое время до их выхода на официальном канале, а также эксклюзивные материалы и бэкстейджи с наших съемок. Прочитать все подробности и оформить подписку можно по ссылке в описании. Большое спасибо всем и до встречи на «Цифровой истории».
Я вас категорически приветствую, Егор Николаевич.
Дмитрий Юрьевич.
Продолжаем.
Так точно. И сегодня мы переходим ко второй главе Евгения Онегина, где мы поговорим об очень многих интересных сюжетах, и в том числе о таком важном для нашей истории сюжете, как крепостное право. Итак, начинаем читать. «Деревня, где скучал Евгений, была прелестный уголок. Там друг невинных наслаждений благословить бы небо мог. Господский дом уединенный, горой от ветров огражденный, стоял над речкою. Вдали пред ним пестрели и цвели луга и нивы золотые. Мелькали селы, здесь и там стада бродили по лугам, и сени расширял густые огромный запущенный сад, приют задумчивых дриад. Почтенный замок был построен, как замки строиться должны. Отменно прочен и спокоен во вкусе умной старины. Везде высокие покои, в гостиной штофные обои, царей портреты на стенах и печи в пестрых изразцах. Все это ныне обветшало, не знаю, право, почему. Да, впрочем, другу моему в том нужды было очень мало, за тем, что равно он зевал среди модных и старинных зал». Итак, ну, что обращает наше внимание в первых двух строфах? Почтенный замок был построен. Вот Пушкин так оригинально называет усадебный дом замком. Это не случайно, потому что, как мы помним, Онегина он писал отчасти под влиянием культового романа Чарльза Мэтьюрина «Мельмот скиталец». И здесь, конечно, подчеркивается параллели с этим романом, где герой приезжает к покойному, к только что умершему дяде, чтобы вступить в права наследства именно в замок. И здесь вновь прослеживается эта параллель. Ну и, может быть, здесь также можно усмотреть вообще влияние готической литературы, которую Пушкин отчасти пародирует, отчасти просто к ней отсылает, которая была очень модной. И самым первым романом, который породил такую моду в Европе, из этого стиля был роман Гораса Уолпола «Замок Отранта», где тоже действие происходит в неком старинном замке. Мы об этом немножко говорили, когда разбирали дело Джека Прыгуна. Так вот, это совершенно явно пушкинские отсылки к этому литературному направлению, готическая литература. И здесь Пушкин подчеркивает, что, в общем, это жилище другой эпохи, что обращает наше внимание в гостиной штофные обои. Штоф – это материя, которой обивались стены в екатерининское время. Да, это приметы 18 века, которые говорят о том, что дядя Онегина следил за модой тогдашней и стремился быть, так сказать, в тренде, что называется. Но сегодня на дворе уже 20-е годы 19 века, и все это давно устарело. Но Онегину все равно. Он в том покое поселился, где деревенский сторожил, лет 40 с ключницей бронился, в окно смотрел и мух давил. Все было просто. Пол дубовый, два шкафа, стол, диван пуховый, нигде ни пятнышко чернил. Онегин шкафа отворил, в одном нашел тетрадь расхода, в другом наливок целый строй, кувшины с яблочной водой и календарь 8-го года. Старик, имея много дел, в иные книги не глядел. Ну, вот здесь мы узнаем о том, что дядя Онегина прожил в деревне лет 40, то есть он приехал туда примерно в 1780 году, в разгар царствования Екатерины II, и дядя Онегина, на самом деле, это достаточно загадочный персонаж. у него нет детей. Что произошло, непонятно. То ли он никогда не был женат и был холостяком, то ли его дети умерли. Почему он 40 лет прожил в деревне, почему живет затворником, совершенно непонятно. Такая, ну, немножечко нетипичная история. Mm. Хотя, с другой стороны, мы видим, что усадебный дом вот по моде того времени и, возможно, был центром. Возможно, был центром местной светской жизни.
Но еще одно выражение обращает внимание на себя. В окно смотрел и мух давил. С чего это дядя Онегина давил мух? Ну, по всей видимости, это идиома, которая была распространена в начале XIX века. Мух давил означает «пил наливочки». Отсюда, собственно, и дошедшее до нас выражение «быть под мухой». Мухами назывались небольшие стопочки, из которых пили спиртные напитки.
И вот дальше мы сталкиваемся с крайне интересной деталью. Один среди своих владений, чтоб только время проводить, сперва задумал наш Евгений порядок новый учредить. В своей глуши мудрец пустынный, ереман барщиной старинной оброком легким заменил. И раб судьбу благословил. Зато в углу своем надулся, увидя в этом страшный вред, его расчетливый сосед, другой лукаво улыбнулся, и в голос все решили так, что он опаснейший чудак. И вот если раньше мы с вами говорили о том, что Онегин приверженец каких-то свободолюбивых идей, пусть даже и в самом поверхностном их изводе, мы это предполагали ранее, то теперь мы получаем этому практическое доказательство. Потому что вещи, которые Онегин делает в своей деревне, они типичны для людей совершенно определенного круга. Ну, и можно всегда указать на строчку «чтоб только время проводить», и это делает Владимир Владимирович Набоков, и Лотман тоже на это указывает, что, ну, как будто он от скуки это сделал. Но, дорогие друзья, я хотел бы указать что на то, что от скуки можно делать разные вещи. Можно, например, от скуки завести себе крепостной гарем, как это сделал барин Троекуров в Дубровском у того же самого Пушкина. А вот, например, свежий сюжет, который обнаружил наш хороший друг Павел Львович Полянский, профессор Московского государственного университета, который изучает историю права. Он наткнулся на дело в архивах Священного Синода, которое, видимо, очень смутило чиновников Синода в Александровское царство. Дело в том, что один барин, вот точно так же, чтобы только время проводить, и, вероятно, в состоянии сильного алкогольного опьянения, устроил у себя в деревне такую причуду. Он потребовал у местного попа обвенчать двух мужчин, двух своих крепостных. И силой принудил священнослужителя это осуществить. Брак был заключен, и вот дело, которое Павел Львович обнаружил, это вопрос Священный Синод. Ну, чиновники сидят и думают, что делать-то теперь. Вот так вот можно было развлекаться. Можно было там, на охоту ходить. Можно было с соседями в карты играть. А Онегин внезапно, чтоб только время проводить, барщину меняет легким оброком. Это, знаете ли, ну, нужно было вообще понимать для начала, что так можно сделать. И вот этот образ мышления и образ действий характерен именно как раз для преддекабристских организаций. Именно так поступали, именно так поступали члены Союза Благоденствия.
Вопрос. Да. Для малограмотных барщина в чем выражалась?
Да. Значит, это очень правильный вопрос. Что такое барщина? Барщина – это форма трудовой повинности, когда крестьяне работают на земле помещика и отдают свою повинность именно трудом. Причем Павел I рекомендовал, он именно рекомендовал сократить барщину тремя днями, чтобы остальное время крестьяне работали на себя. Но эта рекомендация каких-то заметных последствий не возымела.
И сложилось... Тремя днями в месяц?
Неделю.
В неделю.
Неделю, конечно. Сложилась такая ужаснейшая ситуация, что в царствовании Екатерины и при Павле, и при Александре это продолжалось, что помещики выжимали с крестьян все соки. Ну, были помещики более-менее адекватные, те, которые побогаче, они действительно могли делать барщину трех- или четырехдневную, но были помещики, которые требовали пятидневной барщины, а были и такие, которые требовали барщины шестидневной.
Неплохо.
Вот. То есть, и это, конечно, было самое настоящее и моральное, и физическое издевательство над крестьянством. И это только основа, потому что над всем этим возвышалось разного рода насилие над крестьянским населением, поскольку оно было полностью зависимо от своего помещика, и законодательно было закреплено то, что крестьянин не мог жаловаться властям на владельца поместья. Было одно исключение, исключения происходили, и самое известное исключение – это дело Салтычихи, которая была маньяком и которая просто садистски убивала своих крестьян, подвергая перед умерщвлением их самым разнообразным пыткам. Крестьяне несколько раз пытались пожаловаться, власти игнорировали, но, наконец, дело дошло до Екатерины II. Екатерина тогда укреплялась на троне, ей нужно было укрепить свой авторитет. Ну и поскольку она была пронизана идеями просвещения, ее это действительно возмутило, и был устроен показательный процесс. Но это было одно единственное дело. И оно стало возможным именно потому, что там уж совсем был мрак.
Абсолютно. А как это выглядело? Вот, например, муж и жена, крестьяне, да? Они оба должны эту самую барщину отрабатывать, и муж, и жена... В смысле, дома на хозяйстве никто не остается, да. Все идут работать на барин.
Да. Да? Да.
А при этом, вот они, если они 5 дней или 6 отработали, и остается только один день работать на самих себя, на своем огороде, то а что они ели?
А то, вот что... как хочешь, так и крутись. Но это были
то есть, барин их не кормил?
Нет, естественно. Вот
это. Ничего не отсыпал?
Вот. Да? Нет, ну это зависело от барина. Это зависело от барина. Барин мог и кормить в том случае, если он понимал, что ситуация угрожающая, потому что, ну, грубо говоря, твоя деревня перемерла, и на следующий год уже работать некому.
Некому, да.
То есть отношение было как к скотине. То есть скотина должна быть относительно сытая, одетая, она должна работать дальше. То есть она должна быть в тонусе, да, для того, чтобы давать и дальнейшее благосостояние барину. Но это если он об этом думал. А мог об этом не думать. Если крестьян было много, то часть крестьян могла спокойно умереть, ничего, другие народятся и так далее. Ну, то есть, вот то, что крестьянство было отдано помещику практически в безраздельную власть, открывало колоссальную свободу для разного рода злоупотреблений. И рачительные помещики, они, конечно, стремились... найти какой-то баланс между эксплуатацией и все-таки сохранением жизненных сил крестьянства. Такое было. Но таких рачительных помещиков было не так уж и много.
А ключевой вопрос. А вот эта самая барщина, она давала какой-то катастрофический прирост к производительности местного сельского хозяйства или просто все работало, как работало?
Ну, это то, о чем мы говорили в первой нашей передаче. Опять же, помещиков, которые стремились заниматься улучшением почв, внедрением какой-то современной техники, их было минимум. Это нужно было обладать каким-то кругозором, читать журналы, они уже появились, покупать какую-то технику, скажем, в Англии, какие-нибудь силки новые. Вот. А ничего подобного не было. Ну, то есть, это были единицы, абсолютные единицы. И все, по сути, сводилось просто к последовательной эксплуатации крестьянства.
Все это мне напоминает наше любимое. Зачем что-то делать, и так все плохо? Или зачем что-то делать, и так все хорошо?
Ну, и пару слов надо сказать о том, что такое оброк. Оброк – это такая форма повинности, когда крепостной крестьянин отдает помещику нечто вроде налога продуктами или деньгами. Но, соответственно, при этих условиях он гораздо вольнее может распоряжаться своим временем. А если учесть, что Онегин заменил ярем барщины старинной оброком легким оброком, то, конечно, становится понятно, почему раб благословил судьбу. То есть крестьянам стало значительно легче нести повинности по отношению к помещику.
А вот этим оброком он их обложил. Это для крестьян-то это понятно облегчение, а имение от этого твое личное не
пострадало. Пострадало. Значит, но, во-первых, в принципе, доходы уменьшились. Во-вторых, вот мы в прошлый раз с вами говорили про заводы.
Ну, заводы. Вот у него печи в Изразцах. Это дорого, Изразцы. Это же откуда-то везти надо, скорее всего, не наши, как во дворце Меньшикова. А это комната в Изразцах. Меня потрясло, что даже потолок Изразцов.
Нет, но это, пацан, он, да. Это он купил. Вот. А я говорю о другом. Заводы. Вот у Онегина какие-то заводы. Мы в прошлый раз с вами говорили, что, скорее всего, винокуренный завод, возможно, полотняный, там, даже, может быть, стекольный, может быть, конный завод. Это все барщинным трудом осуществлялось. И если ты отменил барщину, то, соответственно, твои заводы закрываются. Стали, да. Все, да, потому что, ну, а где рабочие силы-то? И Онегин Евгений идет на это сознательно, потому что его доходы упадут. Но, тем не менее, он это делает. Ага. Он это делает, и это значит, что он... Зачем он это делает? Это значит, что у него уже он понимает разницу между барщиной и оброком. Почему раб судьбу благословил? Прямо, кстати, характерно слово «раб». Да. И обращаю ваше внимание, что в литературе крепостной крестьянин называется рабом. И у Пушкина это не вызывает никаких сомнений. Пушкин сам крепостник. Ну, это был такой порядок. Но внутри этого порядка можно было относиться к крестьянам по-разному. И здесь мы переходим к вопросу, который нужно обсудить. Почему декабристы не освобождали своих крестьян? Вот частые претензии в современном мире к декабристам, что вот декабристы, они такие, на самом деле, лицемеры, они крестьян не освобождали. Декабристы, ну, это если очень вкратце и схематично, декабристы считали, что освобождение отдельного крестьян из отдельного поместья – это капля в море, и необходимо осуществлять всю реформу сверху, отменять крепостное право во всей стране. Но при этом каждый практически из декабристов, у кого действительно поместье было, он максимально облегчил крепостное право для своих крестьян. Ни у одного декабриста не было самых уродливых проявлений крепостного права, таких как крепостные гаремы, не знаю, травля крестьян собаками, разлучение семей и продажи отдельно.
Ну, мужа, то есть, от жены,
мужа от жены, детей от матери и так далее. Это было законодательно закреплено. Ты мог так сделать. Это не воспрещалось законом, наоборот, прямо им разрешалось. Но в декабристских кругах было понятно, что это аморально и невозможно. И давайте я сейчас прочитаю вам следующую строфу, а потом мы с вами почитаем один источник, который, возможно, Пушкин здесь использует. Рассказывает он про Онегина. Сначала все к нему езжали, но так как заднего крыльца обыкновенно подавали ему донского жеребца, лишь только вдоль большой дороги заслышат их домашние дроги, поступком оскорбясь таким, все дружбу прекратили с ним. Сосед наш неуч, с ума сбродит, он фармазон, он пьет одно стаканом красное вино, он дамам к ручке не подходит. Все да да нет, не скажет, дас или нет. Таков был общий глаз.
Разберем, давай.
Да, это очень интересно. Ну, а теперь я хочу обратить ваше внимание на воспоминания одного из самых известных декабристов, Ивана Дмитриевича Якушкина. Иван Дмитриевич очень знаменит. В частности, он знаменит тем, что он первым среди декабристов вызвался убить Александра I. Об этом мы поговорим с вами чуть позже, когда будем разбирать ненаписанную, точнее,
не опубликованную,
уничтоженную Пушкиным 10 главу, где рассказывается о становлении декабризма. Это очень важная глава, потому что по ней мы можем попытаться определить, догадаться, как Пушкин хотел продолжать Евгения Онегина. Он сделать этого, к сожалению, не смог по цензурным соображениям, и 10 главу уничтожил. Сохранились только несколько строк из нее, но по ним видно, что это история становления декабристского движения. И там он вспоминает Якушкина и его цареубийственный кинжал. И это дает нам право обратиться к якушкинским воспоминаниям, которые были написаны, конечно, значительно позже, но по впечатлениям 10-х годов XIX века, о которых он мог рассказывать Пушкину, потому что они были неплохо знакомы. И то, что пишет Якушкин, очень похоже на то, что Александр Сергеевич приписал Онегину. Итак, пространная цитата, но это очень интересно. «В 19-м году, поехав из Москвы повидаться с своими, я заехал в Смоленское свое имение. Крестьяне, собравшись, стали просить меня, что так как я не служу и ничего не делаю...» Якушкин сейчас не служит и ничего не делает, а до этого он служил. Он был офицером и сражался в наполеоновских войнах. «То мне бы приехать пожить с ними. И уверяли, что я буду им тем уже полезен, что при мне будут менее притеснять их. Я убедился, что в словах их много правды, и переехал на житье в деревню. Соседи тотчас прислали поздравить с приездом, обещая каждый скоро посетить меня. Но я через посланных их просил перед ними извинения, что теперь никого из них не могу принять. Меня оставили в покое, но, разумеется, смотрели на меня, как на чудака. Первым моим распоряжением было уменьшить наполовину господскую запашку. Имение было на барщине, и крестьяне были далеко не в удовлетворительном положении. Многие поборы, отяготительные для них и приносившие мало пользы помещику, были отменены». И так вот очень похоже. Он ведет себя очень похоже на то, как поступает Онегин. А читаем дальше. «Вскоре по приезде моем в Жуково я пришел в столкновение с земской полицией. Мне пришли сказать, что в речке, текущей по моей земле и очень вздувшейся от дождей, утонул человек. Я в тот же день велел послать донесение о происшествии в Вяземский земский суд и приставить караул к утопленнику. Прошло дня 3 или 4, земский суд не сделал никакого распоряжения по этому делу. В это время приехал ко мне из Москвы Фанвизин». Вот это очень важный герой для нашего последующего рассказа. Я не буду сразу рассказывать, почему важный, но давайте запомним. Речь идет о Михаиле Фанвизине. Это племянник Дениса Ивановича, друга Свободы, знаменитого драматурга. И как мне представляется, и как я потом намекну, и покажу вам потом, он тоже играл важную роль в осмыслении Пушкиным плана своего произведения. «Мы пошли с ним гулять вдоль реки и были поражены зрелищем истинно ужасным. Утопший, привязанный за ногу к колу, вбитому в берег, плавал на воде. Кожа на его лице и руках походила на мокрую сыромятину. Это было в июне, и смрад от мертвого тела далеко распространялся. Кроме караульного, на берегу сидели старик и молодая женщина. Старик был отец, женщина – жена утопшего. Оба они горько плакали и, увидев меня, бросились в ноги, прося позволения похоронить покойника. И Фанвизин и я, мы были глубоко взволнованы. Я приказал вытащить утопшего из воды и, взвалив на телегу, отвезти его к помещику Барышникову, живущему 10 верст от меня. Я написал к нему, что после моего донесения в земский суд о найденном утопленнике у меня в реке, не видя со стороны суда никакого распоряжения по этому делу и опасаясь, чтобы мертвое тело, которое начало уже разлагаться, не причинило заразы, я решился отправить его к нему, чтобы он приказал его похоронить». Это был крестьянин Барышников. «Барышников, весьма богатый помещик, перепугался и первоначально без распоряжения земского суда не хотел принимать утопшего своего крестьянина, даже хотел отослать его назад на место, где он был найден. Но потом, опасаясь ответственности, если мертвое тело, оставаясь долгое время непохороненным, причинит заразу, как я писал ему, велел, наконец, похоронить его».
Ну, тут чисто полиция. Давайте труп отпихивать друг к другу. Да. Разберитесь, кто, не дай бог, утопили, так это может вы.
Ну, я обращаю внимание, что если бы это был человек высокого происхождения, дворянин, то реакция была бы другой, а на крепостного всем наплевать. Дальше, очень интересно. «Чтобы сблизиться сколько возможно скорее с моими крестьянами, я всех их и во всякий час допускал до себя и по возможности удовлетворял их требования. Скоро отучил я их кланяться мне в ноги и стоять передо мной без шапки, когда я сам был в шляпе. За проступки они не иначе наказывались, как по приговору всех домохозяев. Почва вообще в Смоленской губернии неплодородна. При недостатке скота мои крестьяне не могли достаточно удобрять своих полей. Обыкновенные урожаи бывали очень скудны, так что собираемого хлеба едва доставало крестьянам на продовольствие и посев. Единственные их промыслы были зимою – извоз и добывание извести. И то, и другое доставляло незначительную прибыль. С этими средствами они, конечно, не ходили по миру, но нельзя было надеяться этими средствами улучшить их состояние, тем более, что, привыкнув терпеть нужду и не имея надежды когда-нибудь с нею расстаться, они говорили, что всей работы никогда не переробишь, и потому трудились и из себя, и на барина, никогда не напрягая сил своих. Надо было придумать способ возбудить в них деятельность и поставить их в необходимость прилежно трудиться. Способ этот, по моим тогдашним понятиям, состоял в том, чтобы прежде всего поставить их в совершенно независимое положение от помещика, и я написал прошение к министру внутренних дел Казадавлеву, в котором изъявил желание освободить своих крестьян, изъявил условия, на которых желаю их освободить.
Это мне немедленно напоминает преснопамятного гражданина Аракчеева, который имение, когда принял Грузина свое, там у него, по-моему, каждый на рубль 48 пользы за год приносил, а когда Аракчеев помер, то на 19 рублей. Так издевался Аракчеев над крестьянами.
Аракчеева идеализировать не нужно. Ну, достаточно сказать, что если уж мы вспомнили, да, одно из самых знаменитых убийств пушкинской эпохи, которые совершили крепостные, произошло именно там, в Грузино, да, которая сама была из крепостных, которую он, ну, фактически возвысил до положения барыни, и которая немедленно принялась издеваться над крестьянами, оставшимися в том же самом статусе.
Возможно, мстила. Возможно, но нет, человек такой.
Но было несколько громких убийств. Одно – вот это убийство, второе – убийство фельдмаршала Каменского, который уже немножечко, конечно, был неадекватен, был очень старым, явно начиналась деменция, но он совершенно чудовищный порядок у себя затеял, и крестьяне его убили. Вот. Это было в порядке вещей, и это, на самом деле, одна из причин, про это было широко известно, это одна из причин, почему так заволновался сосед Онегина. Потому что если в соседнем поместье положение крестьян резко облегчается, то и свои захотят, да, и свои захотят. И если это будет зримо, пройдет пара лет, и там начнется.
На вилы вот. Подняли.
На вилы, да. Значит, ну вот интересно.
У крестьян, кстати, была круговая порука.
Конечно.
То есть мы все его убили.
Да,
все.
И это сохранялось вплоть до самого конца. Уже крепостное право отменили, а крепостная порука сохранилась. Вот когда уже в 5-м году воровали зерно из барских амбаров, там, крестьяне, они все, значит, как это, подходили к амбару, привязывали веревку к замку, и все за веревку брались за это, чтобы, так сказать, все вместе.
Немедленно вспоминается песня группы «Наутилус Помпилиус», «Круговая порука мажет, как копоть». Иди вот им объясни, как там, как копоть мажет, нет?
Вот. Теперь про разницу между помещиком декабристского склада, такого прогрессивного склада, и помещиком-консерватором. Молодое поколение, мне казалось, необходимо было прежде всего сколько-нибудь осмыслить и потом доставить им более верные средства добывать пропитание, нежели какие до сих пор имели отцы их. Для этого я на первый раз взял себе 12 мальчиков и стал сам учить их грамоте, с тем, чтобы после раздать их в Москве в учение разным мастерам.
Вот и для меня, извини, перебью, все время загадка. А что вы для них там ПТУ не делали какие-то? Если их можно куда-то отпускать работать, а они тебе долю засылают, что плохого-то? Если ничего не посеять, ничего не вырастить, часть оставь, часть на оброк.
Это же надо. Во-первых, до этого надо додуматься, понять, что так можно. Это мы с вами, в общем, это понимаем, да, сейчас другое время. А тогда для этого нужно было серьезное интеллектуальное усилие. Так вот, в это время заехал ко мне мой сосед Лемухин, чтобы поговорить об устройстве мельницы на реке, разделяющей наше владение. Не видя у меня никакой прислуги и заметя стоявших вдали мальчиков, он спросил, что они тут делают. Я отвечал, что они учатся у меня грамоте. И прекрасно, возразил он, поучить их петь и музыке, и вы продадите их, выручите хорошие деньги.
Напоминает Соединенные Штаты. Там за обучение негров грамоте сразу тюрьма без разговоров.
Такие понятия моего соседа, сами по себе отвратительные, между тогдашними помещиками были не диковинка. В нашем семействе был тогда пример. Покойный дядя мой, после которого мне досталось Жукова. был моим опекуном. При небольшом состоянии были у него разные полубарские затеи, в том числе музыка и певчие. И в то время, когда я был за границей, сблизившись в Орле с графом Каменским, сыном фельдмаршала, это вот сын того самого фельдмаршала, которого убили крестьяне, он ему продал 20 музыкантов из своего оркестра за 40 тысяч рублей. Приличная сумма, кстати. В числе этих музыкантов были два человека, принадлежавшие мне. Когда я был в 14 году в Орле и в первый раз увиделся с Каменским, граф очень любезно сказал мне, что он мой должник, что он заплатит мне 4 тысячи за моих людей и просил без замедления совершить на них купчую. Я отвечал его сиятельству, что он мне ничего не должен, потому что людей моих ни за что и никому не продам, и на другой день оба получили от меня отпускную. Мальчики мои понемногу начинали читать и писать, что очень забавляло их родителей. Желая привести в совершенную известность всю мою удачу, я каждый день ходил с моими учениками на съемку. Они таскали для этого нужные для этого принадлежности. Скоро научились они таскать цепь и ставить колья по прямому направлению. Я показывал
съемка
им,
это в смысле землю размечал.
Да, как наводить диоптр и насекать углы на планшете. Все это их очень забавляло, и они с каждым днем становились смышленнее. Вот. Но, кстати, освободить Якушкину крестьян не получилось. Хм. Почему? Потому что, ну, во-первых, и правительство чинило ему разные препоны. Но выяснилось, что и сами крестьяне не особо хотят. Потому что Якушкин мыслил дело таким образом, что он даст им личную свободу. Это был огромный шаг вперед. Посмотреть на крепостного крестьянина вообще как на человека. Он собирался дать им свободу. И далее, чтобы они были вольнонаемными у него на земле. Они ему, первый вопрос, который ему задали, а чья земля это будет? Он сказал, что земля будет моя, вы будете наниматься, а кто-то может там и в город пойти, там, промыслами заняться. А они ему сказали, нет, батюшка, пусть все будет по-старому. Так сказать, земля наша, а мы твои. Вот. То есть, крестьян еще освободить нужно было. То есть, и тут Якушкин начал понимать, что крестьянство ну, без земли освобождения не хочет.
Их еще убедить в этом надо
было. Нет, ну,
тут раз, вот, а во-вторых, они, наверное, понимали, что в этом им светят какие-то серьезные минусы по сравнению с тем, как сейчас, да?
Конечно, конечно. Ну, как бы недостатки существующего понятны, а будущего скрыты. Поэтому пусть вот тут хоть какая-то стабильность есть. Судя по всему, Онегин, он следует путем Якушкина и, возможно, даже кое-какие его черты в себя впитал. Ну, и здесь, конечно, явной перекличкой выглядит эпизод, где Онегин седлает донского жеребца и скачет куда-нибудь. Да. Он не хочет общаться с соседями, ему неинтересно совершенно. То есть, вот эти люди для него неинтересны, они скучны для него. И не только потому, что у них кругозор уже, а еще и потому, что они обладают достаточно отвратительными воззрениями. Вот Якушкин пишет, приехал сосед, с которым он вынужден был встретиться. У соседа такие мысли, что я вот учу тут крепостных.
На продажу.
А это, да, и это только на продажу. То есть, никакого более высокого смысла в этом нет. И Онегин, видимо, при всей его поверхностности, он ну, какие-то вещи в этом кругу усвоил.
А они читывали там? Катона, который за 2000 лет до них почти ПТУ догадался строить, образовывать,
ну, я думаю, что
дороже продавать хотя бы.
Я думаю, что такие помещики, как Лемохин, вот они ничего не считывали на самом деле. А Якушкин знал, конечно, Якушкин был очень образованным человеком. И мне кажется, что Онегин, у него нет какого-то единого прототипа, но он впитывал в себя разные черты знакомых Пушкина из вот этого свободолюбивого преддекабристского круга. Кто-то из этого круга потом вышел на Сенатскую и был арестован, и отправился в глубину сибирских руд. Кто-то нет, но в любом случае Пушкин сохранил вот это вот сознание до самого конца. Он с уважением относился к идеям, которые вынашивали ранние декабристы, к идеям социального преобразования. Кстати, Якушкин был не единственным, который так реформировал свое поместье. Точно так же поступил Николай Иванович Тургенев. обладавший на Александра Сергеевича огромным влиянием, и Николая Ивановича, и Александра Ивановича, братья Тургенева, которые жили на Фонтанке 20 и на квартире, у которых Пушкин написал «Оду вольность», они были такими старшими патронами Пушкина. И, судя по всему, знаменитое стихотворение Пушкина «Деревня», еще одно знаменитое стихотворение, где как раз говорится о страданиях крестьянства, оно также было вдохновлено братьями или, может быть, конкретно Николаем Ивановичем Тургеневым, который очень много на эту тему рассуждал. Николай Иванович также заменил в своем поместье барщину оброком, в результате чего у него был серьезнейший конфликт с его матерью. Мать была жуткой крепостницей, причем не просто крепостницей, а еще и, как тогда говорили, кнутобойцей. То есть она нещадно применяла телесное наказание по отношению к своим крестьянам. И вот как раз ее особенно возмутило то, что встали заводы после такого изменения, потому что это убыток, это потеря денег. Вот. Ну, а Тургенев с ней спорил и настоял на своем. И вот судьба Тургенева, она сложилась очень своеобразно, удачно, потому что он один из немногих декабристов, которые остались на свободе. Потому что в январе 1826-го Николай, он на Сенатской не был, он был идеологом, скажем так, и, конечно, приложил огромные усилия к формированию взглядов и нравов декабристов. В январе 1826 года Николай Иванович уехал в Англию. И вот пока он был за границей, как раз и обнаружилось в ходе следствия уже, что он играл важную роль. Он играл важную роль в формировании взглядов декабристов. И к нему на квартиру в Лондоне явился никто иной, как Александр Михайлович Горчаков, соученик Пушкина по лицею, который был секретарем посольства в Лондоне. И у него было поручение передать Тургеневу требования властей, чтобы он явился на суд, вернулся в Россию и явился на суд. А Тургенев на это ответил, что он уже все объяснение дал. Объяснение было такое, что да, он состоял в Союзе благоденствия, но дело отошел, что да, вот он сочувствует изменению нравов и порядков, но бунта против действующей власти не замышлял. И ему на это было сказано, что давай-ка на суд, а иначе будем считать тебя государственным преступником, будем требовать твоей выдачи. Ну, Тургенев, в общем-то, благоразумно в Россию не вернулся.
С Лондона остался. Уже и тогда выдачи не было.
Выдачи не было, да, и его и не выдали. Uh-huh. Хотя российское правительство потребовало выдачи Тургенева, но он не вернулся. Вернулся только, приезжал точнее в Россию. Он, можно сказать, до конца не вернулся, но приезжал в Россию при Александре II уже, когда реформы, о которых Николай Иванович когда-то мечтал, реально начали осуществляться. Ну и эта позиция Николая Ивановича Тургенева была причиной недоверия Николая I к его брату Александру Ивановичу, который был менее, может быть, радикальным, но очень порядочным человеком и близким другом Пушкина, который эту дружбу через всю жизнь пронес. Вот, таким образом, вот Онегин, да, Онегин ведет себя как человек из этого круга, потому что он во всяком случае об этом задумывается. Ну и, естественно, соседям это не нравится, вот мы уже поговорили, что в углу надулся один сосед, потому что он реально боится бунта крестьян, он наверняка наслышан.
За жизнь свою опасается.
И, да, да, в том числе, как минимум за доходы, а как максимум за жизнь, потому что, убийство помещика крестьянами – это не такая уж редкая история в пушкинскую эпоху. А вот почему лукаво улыбнулся другой сосед. Вот как вы думаете?
Не знаю.
А я тоже не знаю. Это на самом деле вопрос, который подлежит интерпретации, толкованию. Вполне возможно, сосед задумал написать на Онегина донос. Ну, то есть, Онегин вроде бы закон-то не нарушал, это mm-hmm. было разрешено, но, с другой стороны, это, так сказать, времена были достаточно странные, потому что Александр Павлович подавал обществу совершенно разные сигналы, мы в прошлый раз с вами об этом говорили. То есть, с одной стороны, он вроде как царству польскому даровал конституцию и сейм, то есть, парламент. Он затеял отмену крепостного права в Прибалтике, и Союз благоденствия какое-то время рассматривал это как обкатку
старт
идей, или начало масштабных реформ, которые сначала на окраинах там какие-то тесты проводятся, а дальше все это будет транслировано на всю Россию. Вот. Но чем дальше, тем меньше оставалось на это надежды. Наоборот, Александр Павлович впадал в конспирологию, в реакцию, и вместо реформ начались военные поселения Аракчеева, Аракчеевщина. И вот этот период, о котором мы говорим, там, рубеж 20-х, 10-х и 20-х годов 19 века, это когда как раз период самой высокой неопределенности, когда общество, получая самые разные сигналы от центра, интерпретирует их по-разному. И с одной стороны, там, для одной части общества Онегин с его действиями может выглядеть прогрессивным помещиком, который там ведет страну вперед, а с другой стороны, он может выглядеть едва ли не заговорщиком, который может вообще состоять в каком-то тайном обществе, нацеленном на неспровержение государственного порядка. И вот здесь говорится, что все решили, что он опаснейший чудак, это не к добру. Не к добру, потому что, да, сосед мог лукаво улыбнуться именно в том смысле, что...
Все с тобой понятно, да. Ну, тут может еще быть вариант, что первый-то помещик, который возбудился, он был злобный и издевался над крестьянами и понимал, что его ждет. А второй был не такой злобный и понимал, что этому-то худо будет, а мне-то не очень.
Может быть, может быть. Значит, ну и дальше. Все как дружбу.
Это сдохни сегодня ты, а завтра я.
Сосед наш неуч, неуч, то есть не понимает, как правильно надо, сумасбродит, он фармазон.
Кто такой фармазон?
Фармазон – это провинциальная, можно даже сказать, народная переделка слова франкмасон. То есть, вольный каменщик. То есть, да, член масонского общества. Дело в том, что масоны – это члены философских обществ, которые, конечно, обладали разным мистическим флером и имели такой полузакрытый характер, хотя при внимательном рассмотрении я обнаруживаю, что практически все известные люди 18 и начала 19 века в масонстве состояли. Вот. Но, значит, цель этих обществ первоначально была, заключалась в том, чтобы найти способы к нравственному усовершенствованию, но потом вот эти дискуссии о нравственном усовершенствовании под влиянием идей просвещения пришли к тезису о том, что нравственное усовершенствование тесно связано с социальным. И вот если изменить общество, изменить общественный порядок, то и нравы, и нравы улучшатся. Ну, вот. Ну а как изменить? Ну, конечно, речь шла об ограничении тирании, деспотизма и о создании конституционных монархий, а еще лучше республик. Ну, вот. Поэтому к описываемому времени масоны воспринимаются едва ли не как разветвленное тайное общество, целью которых является именно подрыв государственного порядка. Это заговорщики, причем заговорщики интернациональные. Вот щупальца этого заговора, они распространились на весь мир. И в России есть, и в Пруссии, и в Австрии, и в Англии. Вот. То есть, это очень опасная штука. И не случайно Александр I запрещает масонство. Вот Александр I, который в юности интересовался масонством, и папа его, Павел, тоже был масоном, интересовался масонством. Никита Иванович Панин, про которого мы в прошлый раз вспоминали, был масоном. В конце жизни Александр I масонство в России запрещает, боясь именно масонского заговора. Появилась в эту эпоху популярная конспирологическая литература. Всю Европу потрясло сочинение аббата Агюстена Бриэля, который рассказал всему миру о существовании масонского заговора, результатом которого якобы и стала Великая Французская революция. То есть Агюстен Бриэль, который бежал из революционной Франции и нашел приют в Англии благодаря помощи известного философа Бёрка, написал очень пространный, подробный труд, который сводился к тому, что причины революции, они не в каких-то социальных противоречиях, не в сменах формации, не дай бог, они именно в том, что существовало тайное общество, цель которого была неспровержение престола, уничтожение королевской семьи, И вот эти гнусные масоны своего добились. Но это не все. Это не все. Это с Франции они только начали. А дальше то же самое будет и в других державах.
Ну, это же очевидно, они повсюду.
Да, они повсюду. И этот труд перевели на русский язык в двух переводах, издали. Перевод есть издание, я читал издание Московского университета. И это было очень популярно. То есть, вот эти идеи, и причем это было популярно не среди каких-то маргиналов, чудаков, там, оригиналов, это была актуальная политическая концепция, в это верили. И, судя по всему, Александр I в конце жизни тоже в это поверил. То есть, у него перед глазами был международный заговор масонов. И поэтому то, что соседи решили, что он фармазон, это, мягко говоря, не очень хорошо для Онегина. Ну, плюс фармазоны в простонародье еще связывались с какими-то мистическими дарованиями, мистическими способностями. Вот в романе «Петербургские трущобы» Всеволода Крестовского упоминается легенда о фармазонском рубле. Это рубль, которым ты заплатил, а он раз тебе в карман вернулся.
Как у Стругацких. Вот, неразменный пятак.
Да. Ну, примерно так, да, да. То есть, фармазоны, они могли... обладали какими-то сверхспособностями, поэтому Онегин выглядел для местной публики, мягко говоря, очень странно. Ну и тут опять же подчеркивается, что он пьет одно стаканом красное вино.
Это плохо? Или водку не пьет?
Нет. Красное вино очень дорого, они все пьют наливки. Вот там упоминается, что у него там, значит, яблочная вода стоит, это яблочные наливки. А этот заказывает себе вино и пьет его. Транжира.
Угу.
Он живет непосредством. Наши люди
на такси, булочную, не ездят.
На такси не ездят и красное вино не пьют. Вот. То есть он таким образом, даже можно сказать, унижает своих соседей, стаканами пьет. Мерзавец. Он унижает соседей, показывая им свое превосходство. И к дамам к ручке не подходит. Вот. И что?
В смысле, пренебрегает приличиями, что надо руку поцеловать.
Да, 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 да.
Ты мне не ровня, типа.
И все да, да нет, не скажет дас или нет. То есть пренебрегает светской учтивостью. И наоборот демонстрирует демократизм.
Дас это в смысле, это как сокращение от сударь.
Да, да,
то есть
да,
это
да,
вежливая форма обращения, а просто да, хамовато как-то.
Слишком демократично.
В общем, безобразно себя ведет.
В свою деревню в ту же пору помещик новый прискакал и столь же строгому разбору в соседстве повод подавал. По имени Владимир Ленской, с душою прямо геттингенской, красавец в полном цвете лет, поклонник Канта и поэт. Он из Германии туманной привез учености плоды, вольнолюбивые мечты, дух пылкий и довольно странный, всегда восторженную речь и кудри черные до плеч. Итак, Владимир Ленский. Что такое с душою прямо геттингенской? Это что вообще такое? Что такое геттингенская душа?
Университет.
Геттингенский университет, совершенно верно. Геттингенский университет находился в Ганновере. Это он управлялся... Ганновер – это владение английского короля, который был одновременно ганноверским курфюрстом. Это самый, пожалуй, свободолюбивый университет Германии. И здесь снова отсылка к Тургеневым, потому что... Кто из пушкинского круга выпускники Геттингенского университета? Николай Иванович Тургенев, выпускник Геттингенского университета. Самый большой и самый свободолюбивый человек из всех его знакомцев. При этом...
Это как сейчас в США в Колумбийском поучиться, наверное, да, и вернуться. Все с тобой понятно.
Вот. При этом геттингенское образование было очень хорошим. Очень хорошим. И здесь я обращу ваше внимание вот на что. Когда Александр Сергеевич Пушкин был прощен уже новым императором Николаем, царь сказал про него, что вот это самый умный человек России, Пушкин имел иллюзию, что он сможет направлять Николая, помогать ему, предлагать ему новые прогрессивные идеи. Это, кстати, очень важно. Это, с этим связана большая трагедия Пушкина. Ну вот сразу после встречи с Николаем в Чудовом монастыре в Москве в 1826 году, когда они познакомились и наметился некий союз между поэтом и царем, Пушкин пишет императору записку об образовании и передает ее через Бенкендорфа. И вот там упоминается и Тургенев, и Геттингенский университет. Я сейчас зачитаю, это очень интересно. Мы видим, что Николай Тургенев, воспитывавшийся в Геттингенском университете, несмотря на свой политический фанатизм, отличался посреди буйных своих сообщников нравственностью и умеренностью, следствием просвещения истинного и положительных познаний. Вот такая вот характеристика дается Тургеневу и Геттингенскому университету. Но царю с Бенкендорфом не очень понравилось.
Не очень убедительно.
Да, Александр Христофорович оппонировал Александру Сергеевичу и ответил ему так. Принятое вами правило, будто бы просвещение и гений служат исключительно основанием совершенства, есть правило опасное для общего спокойствия, завлекшее вас самих на край пропасти и повергшее воную толикое число молодых людей. Нравственность, прилежное служение, усердие предпочесть должно просвещению неопытному, нравственному и бесполезному. На сих-то началах должно быть основано благонаправленное воспитание. Вот так вот Бенкендорф ответил. Но для Пушкина вот Геттингенский университет все-таки совпадал с просвещением. Это положительная характеристика. А поклонник Канта и поэт. Почему поклонник Канта? В чем, что мог, опять же, Ленский от Канта почерпнуть? Ну, наследие Канта огромно. Это, в общем,
не только критика чистого
разума. Да, основоположник классической философии. И здесь можно подискутировать, подумать, что вот Ленского привлекало в Канте. Но я предположу, что две вещи. Зрители могут свои варианты написать. Ну, во-первых, идея категорического императива. Для романтика очень важна. Что такое категорический императив? Это высший моральный закон, который над всеми нами, на всех нас действует. Да? И нарушение этого морального закона, подлость, предательство, гнусность, оно влечет за собой неминуемую кару, которая, так сказать, приходит свыше, она не зависит от суда людей. Для романтиков это была, в общем, очень важная идея. Для романтический Ленский должен был на нее отреагировать. Второй момент – это социальные идеи Канта, социально-политические идеи Канта. Очень интересен трактат Канта «К вечному миру». Кант был сторонником идеи организации вечного мира, прекращения войн. Трактат этот был написан в 1795 году. Но, конечно, особенно он был актуален после кровопролитнейшей эпохи наполеоновских войн. Вот она только-только закончилась, и люди думали, как сделать так, чтобы вот это больше не повторилось, чтобы не было больше таких кровавых сражений, таких кровавых баталий, и мир развивался мирно. И Кант предлагал свои мысли по этому поводу, но и основная его идея заключалась в том, что все страны должны превратиться в демократии, во всех странах должна господствовать конституция, правовая основа, и в результате этого войны прекратятся. То есть он связывал демократические и республиканские режимы с отсутствием войн. Эта идея сегодня выглядит во многом утопичная, но для XIX века она оказалась прогрессивной. И опять же, особенно для романтиков. То есть Ленский, дальше мы увидим, что он такой наивный молодой человек, который, в принципе, за все хорошее. И поскольку вот Кант тоже за все хорошее, то ему это очень близко. Но Ленский также непрост. И мы сейчас это увидим с вами. От хладного разврата света, еще увянуть не успев, его душа была согрета приветом друга, лаской дев. Он сердцем милый был невежда, его лелеяла надежда, и мира новый блеск и шум еще пленяли юный ум. Он забавлял мечтою сладкой сомнение сердца своего. Цель жизни нашей для него была заманчивой загадкой, над ней он голову ломал и чудеса подозревал. Он верил, что душа родная соединиться с ним должна, что безотрадно изнывая его вседневно ждет она. Он верил, что друзья готовы за честь его принять оковы, и что не дрогнет их рука разбить сосуд клеветника. И, внимание, самое важное, что есть избранные судьбами людей священные друзья, что их бессмертная семья неотразимыми лучами когда-нибудь нас озарит и мир блаженством одарит. Ну, с первым-то все понятно. То есть, он верил, что есть вечная любовь, что когда-нибудь он встретит прекрасную девушку, женится на ней, и они будут вместе до гроба. Верил, что друзья готовы за него всегда, что есть настоящая дружба, и друзья будут готовы, если кто-то его оклевещет, разбить сосуд, то есть, разбить оружие, разбить клевету, оправдать его. Это, кстати, скорее всего, отражает сознание самого Пушкина, молодого Пушкина. Пушкин, я думаю, здесь вспоминает себя, каким он был еще несколько лет назад. Вот идея вечной дружбы, сильной дружбы, дружбы, которая не меняется с течением времени и которая готова отринуть любые предрассудки, любые сложности и оказать поддержку, она была для Пушкина очень важна. Мне кажется, что он сохранил вот этот романтический настрой до самого конца. И это был не только настрой, потому что...
Ну, видимо, сам был хороший друг.
Он верил в лицейское братство, и то, как повели по отношению к нему себя его лицейские друзья в конце, ну, вообще в течение всей его жизни, а в конце это наиболее ярко, говорит о том, что это были не просто надежды. Ну, пара примеров. То есть, ну, во-первых, Пущин, который... Это было для Пушкина очень важно, чтобы Пущин приехал к нему в Михайловское. Да, да, да. И это вызвало, мы знаем, «Мой первый друг, мой друг бесценный», вызвало к жизни знаменитое стихотворение. Пущин рисковал. Он без разрешения к Пушкину, к опальному Пушкину, к ссыльному Пушкину приехал. А для Александра Сергеевича это было проявление величайшей дружбы. Он был настолько счастлив, настолько этим поражен.
Это именно оно и было.
Да, да. Есть поразительный, потрясающий эпизод, который, к сожалению, как-то вот у нас забыт. Это случайная... Вот жизнь – великолепный драматург. Вот иногда такие,
не надо, да?
Такие вещи происходят, которые не может и придумать самый... талантливый писатель или поэт. Пушкин случайно на дороге встречает повозку с Кюхельбекером, которого везут в Сибирь. Происходит случайная встреча. И Пушкин, в виде изможденного своего лицейского друга, бросается к нему, и сопровождающие Кюхельбекера жандармы этому мешают. Не дают им обняться. Поразительная история. Но вот Пушкин все равно рвется к своему другу. Есть прекрасный фильм-спектакль советский, где Кюхельбекера играет Сергей Юрский. Там эта сцена просто потрясающе показана. Всем рекомендую посмотреть.
Александр, не узнаешь, милый.
Вильгельм! Вильгельм, брат, или это? Голубчик, куда тебя везут? Как здоровье? Твое здоровье видел недавно, тебя помнит. Хлопочем обо сюда, на каких тебе книг
прислали?
Лучше брось!
Запрещается разговаривать с заключенными, господин!
Александр!
Какое право имеете нарушать правила? Будете отвечать по закону!
Послушайте, это мой друг. Разрешите же мне проститься с ним. Позвольте денег дать, вот тут у меня 200 рублей.
Деньги запрещено. Запрещено держать заключенным.
Ну и вот в конце жизни, что происходит, да, вот Пушкин провоцирует Дантеса на вызов, у него нет секунданта, его секундантом становится Константин Данзас, еще один друг по лицею. Данзас – боевой офицер, его называют храбрый Данзас, он тяжело ранен, у него с трудом двигается рука, но он заслуженный военный, который был в самом пекле боя. При этом невидный человек. То есть, он не светский человек и никогда к этому не стремился. Есть разные версии относительно того, как конкретно Данзас стал секундантом. Есть версия, которую поддерживал сам Пушкин. И Данзас тоже об этом говорил, что они вообще в день дуэли встретились, и Данзас сразу же согласился поддержать Пушкина. Может быть, это и не так. Может быть, они договорились немного заранее, А эту версию поддерживали для того, чтобы максимально оправдать Донзаса. Потому что Донзасу дуэли были запрещены, я подчеркиваю. Это было опасно. Донзасу грозило разжалование в солдаты. При том, что он был боевой офицер и орденоносец к этому моменту. Но Донзас безропотно соглашается поддержать друга. И что меня больше всего поразило, он вел себя вот даже по сравнению с тем же Вяземским, о котором я упоминал. Когда Пушкин умирал, Донзас был единственный, который задал очень важный вопрос. Этот вопрос должен был на самом деле прозвучать. Он спросил умирающего Пушкина, что с Дантесом? Ну, то есть он имел в виду, что он понимал, какое оскорбление нанесено чести Пушкина и Натальи Николаевны. Он был готов продолжить дело Пушкина, он был готов вызвать Дантеса на дуэль, если бы такова была воля умирающего. Пушкин сказал, нет, нет, мир. Вот. Но это проявление высшей дружбы со стороны Донзаса. Это был очень достойный человек. К сожалению, про него не так много известно и сказано, но то, как он себя вел во всей вот этой ситуации и потом, и то, что он говорил на допросе, как он сражался за честь Пушкина, в описании дуэли, да, как это все происходило, и поправлял секунданта Дантеса Дершака, и как он вел себя у смертного одра поэта, это все заслуживает глубочайшего уважения. Поэтому вот вещи, которые здесь изложены, он верил, что друзья готовы за честь его принять оковы, и что не дрогнет их рука разбить сосуд клеветника, это мысли Пушкина, и так оно и произошло, так оно и случилось. Поэтому это не просто романтические мечты молодого человека. Ну, а теперь переходим к вопросу, что за бессмертная семья неотразимыми лучами когда-нибудь нас озарит и мир блаженством одарит? Что? Вот о чем здесь речь? Что за... Какая там бессмертная семья? Какими неотразимыми
нерелигиозная лучами? Явно.
Это нерелигиозная. На самом деле, ну, мы же не знаем, о чем здесь речь-то. Что Пушкин имел в виду? Вопрос, о ком здесь речь? Речь здесь о художниках, поэтах, писателях, просветителях, которые воспитают поколение просвещенных людей. Эти просвещенные люди переменят социальный порядок, и в результате перемены социального порядка все люди изменятся. Или здесь вопрос о каких-то людях действия, которые, так сказать, не просто что-то напишут, а еще и что-то изменят в политическом смысле. Непонятно. Вот. Но вполне возможно, что выпускник Геттингенского университета вполне мог задумываться о революции. Да? И, то есть, и здесь подчеркивается, что кудри черные до плеч, но вообще вот это было характерно именно для вольнодумцев.
Длинные волосы.
Да. Он пел любовь, любви послушный, и песнь его была ясна, как мысли девы простодушной, как сон младенца. Как луна в пустынях неба безмятежных, богиня тайн и вздохов нежных. Он пел разлуку и печаль, и нечто, и туманну даль, и романтические розы. Он пел те дальние страны, где долго в лоно тишины лились его живые слезы. Он пел поблеклый жизни цвет, без малого 18 лет.
Ух.
Это все романтические штампы здесь, да, собраны просто вот в одной строфе. Да, особенно поблеклый жизни цвет, без малого 18 лет. Пора писать воспоминания.
Засесть за мемуары.
Да, засесть за мемуары. Вот. В пустыне, где один Евгений мог оценить его дары, господ соседственных селений ему не нравились пиры. Та же самая история. То есть, ну, скучно. Бежал он их беседы шумные, их разговор благоразумный о сенокосе, о вине, о псарне, о своей родне. Конечно, не блистал ни чувством, ни поэтическим огнем, ни остротою, ни умом, ни общежитием, искусством. Но разговор их милых жен гораздо меньше был умен. И вот они... Да, еще один момент. Богат, хорош собой Ленский, везде был принят как жених. Таков обычай деревенский. Все дочек прочили своих за полурусского соседа. Вот, кстати, интересно, в этом издании почему-то полурусского написано обычным шрифтом, а в изданиях 19 века полурусского соседа всегда выделялось курсивом с намеком на то, что это именно речь соседей. То есть, они и так Ленского называли полурусский сосед, именно из-за того, что он из Германии приехал и тоже немножко непонятно как-то себя вел. То есть, он был... все-таки более понятен, чем и Онегин. Но тоже был как бы не совсем.
Немножко немец, да.
Чудаковатый. Взойдет ли он, то час беседа заводит слово стороной о скуке жизни холостой. Зовут соседа к самовару, а Дуня разливает чай, ей шепчет: «Дуня, прими чай». Потом приносит и гитару, и запищит она: «Бог мой, приди в чертог ко мне золотой». Но Ленский, не имев, конечно, охоты узы брака несть, с Онегиным желал сердечно знакомство покороче свесть. Они сошлись, волна и камень, стихи и проза, лед и пламень не столь различны меж собой.
А какая у них разница в возрасте? То есть Онегину тут сколько? 24?
А ему 18. Да, да. Много. Это 6 лет, да. Ну и Ленский, он на Онегина взирает немножко как на старшего друга и учителя. Старшего друга и учителя. Сперва взаимной разнотой они друг другу были скучны, потом понравились. Потом съезжались каждый день верхом и скоро стали неразлучны. Так люди, первый каюсь я, отделать нечего, друзья. Но дружбы нет и той между нами. Все предрассудки истребя, мы почитаем всех нулями, а единицами себя. Мы все глядим в Наполеоны. Двуногих тварей миллионы для нас орудие одно. Нам чувство дико и смешно. Вот здесь я бы сакцентировал внимание на образе Наполеона. Это чуть ли, может быть, не первое появление этого образа в таком ракурсе. Дело в том, что, ну, безусловно, и Пушкин, и его современники понимали значение Наполеона как великого человека. Поэтому его восприятие в нашей литературе всегда было бы амбивалентным. Но Пушкин, он впервые вот именно в этой строфе создает образ Наполеона как расчетливого эгоиста, который ради своих амбиций готов уничтожить миллионы людей. И это потом будет прослеживаться по всей, на самом деле, русской литературе. То есть дальше это появится в «Пиковой даме», где Герман похож, его профиль похож на профиль Наполеона. Это явный маркер, явный намек на то, что Герман готов шагать через голову, через кровь к достижению своих целей. Это будет потом у Стендаля в образе Жюльена Сорелли. Ну и апофеоз этой темы – это, конечно, Родион Романович Раскольников в «Преступлении и наказании». И вообще Достоевский, неочевидно, очень много взял от Пушкина. Вот. И мы про это тоже будем говорить. Я даже планирую этим закончить наш разбор Евгения Онегина. Сноснее многих был Евгений, хоть он людей, конечно, знал и вообще их презирал, но правил нет без исключений, иных он очень отличал и в чуже чувство уважал. Ну и дальше поэт рассказывает, что Онегин слушал Ленского с улыбкой, относился к нему немножечко с иронией, но тем не менее ему было приятно общаться с этим молодым человеком. Кстати, Ленский читал Онегину отрывки северных поэм, дискуссии, что означает северные поэмы. Говорят, литературоведов считают, что это Макферсон. Но, скорее всего, это поэмы, которые издавались в Петербурге, мое мнение. Вот Пушкин писал «Вреден север для меня», это он же про Петербург писал. И таким образом, вполне возможно, что Ленский читал Евгению поэмы Пушкина. Но чаще занимали страсти умы пустынников моих. Ушед от их мятежной власти, Онегин говорил об них с невольным вздохом сожаления. Блажен, кто ведал их волнение, и, наконец, от них отстал. Блаженней тот, кто их не знал, кто охлаждал любовь разлукой, вражду злословием, порой зевал с друзьями и женой, и ревнивой, не тревожась мукой, и дедов верный капитал коварной двойке не вверял. То есть не играл в карты. Ну и здесь мы узнаем, наконец, женских героинь романа. Оказывается, по соседству живет семья Лариных, и там есть прекрасная Ольга, в которую Ленский влюблен с детства. Чуть отрок Ольгою плененный, сердечных мук еще не знав, он был свидетель умиленный ее младенческих забав. В тени хранительной дубравы он разделял ее забавы, и детям прочили венцы друзья-соседи, их отцы. В глуши под сенью смиренной невинной прелести полна, в глазах родителей она отцвела, как ландыш потаенный, незнаемый в траве глухой ни мотыльками, ни пчелой. Всегда скромна, всегда послушна, всегда как утро весела, как жизнь поэта простодушна, как поцелуй любви мила, глаза, как небо голубые, улыбка, локоны льняные, движение, голос, легкий стан, все в Ольге. Но любой роман возьмете и найдете верно ее портрет. Он очень мил, я прежде сам его любил, но надоел он мне безмерно. Позвольте мне, читатель мой, заняться старшей сестрой. Ну, то есть, Ольгу он рисует как такой вот... опять же, уже штампованный образ девушки, в которой влюбляется романтический поэт. Дальше мы будем говорить о романах, которые были культовыми в эту эпоху. Ну, например, роман «Юлия или новая Элоиза» Жан-Жака Руссо. Культовый нравоучительный роман про любовь. Роман, который является одним из шедевров эпохи сентиментализма. И вот... Ольга, как она изображена здесь, это вот Юлия Жан-Жака Руссо, например. Ее сестра звалась Татьяна. Впервые именем таким страницы нежные романа мы своевольно осветим. И что ж, оно приятно, звучно, но с ним я знаю неразлучно воспоминания старины и девичьей. Мы все должны признаться, вкуса очень мало у нас и в наших именах, не говоря уж о стихах. Нам просвещение не пристало, и нам досталось от него жеманство. Больше ничего. Да, имя Татьяна – это, в общем, имя довольно нетипичное для дворянки. Имя, которое встречается скорее в среде простонародия, и ее папа Дмитрий Ларин и мама Прасковья Ларина были большими оригиналами, назвав свою дочь именно Татьяной. Хотя, если обратиться к литературе чуть более позднего периода, ну вот, например, петербургские трущобы Крестовского, которые я уже упоминал, вот там... графиня Татьяна Львовна Шадурская, и все нормально, она уже там
зрела. Повлиял?
Да, да, конечно, я думаю, что это влияние было. Это влияние было. Вот. А для пушкинского времени это неожиданно. То есть, мне неизвестна ни одна Татьяна из пушкинского круга. Хм. То есть, вот в окружении Александра Сергеевича Татьян не было. Итак, она звалась Татьяной. Ни красотой сестры своей, ни свежестью ее румяной не привлекла поначей. Дика, печально, молчалива, как лань лесная боязлива, она в семье своей родной казалась девочкой чужой. Она ласкаться не умела к отцу, ни к матери своей. Дитя сама в толпе детей играть и прыгать не хотела, и часто целый день одна сидела молча у окна. Ей рано нравились романы. Они заменяли все. Она влюблялась в обманы и Ричардсона, и Руссо. Отец ее был добрый малый, в прошедшем веке забасталый, но в книгах не видал вреда. Он, не читая никогда, их почитал пустой игрушкой и не заботился о том, какой у дочки тайный том дремал до утра под подушкой. Жена ж его была сама от Ричардсона без ума. Что за Ричардсон? Интересно. А Самуэль Ричардсон... Ричардсон, английский писатель, культовый писатель для всей Европы 18 века. Судьба поразительная. Он вообще типограф. Очень успешный. Правда, жизнь складывалась крайне печально, потому что первый брак оказался не очень удачным, трагическим. Родилось 5 детей. И все умерли.
Господи.
А потом умерла и жена. То есть, вот такой вот какой-то рок над Ричардсоном тяготел. Взял вторую супругу, родилось еще 4 детей и все дочери. Так наследника и не было. Был племянник, и он, в конце концов, умер. И некому было оставить свое дело. И вот в возрасте 51 года Самуэль Ричардсон, хотя, казалось бы, ничего не предвещало, берется за перо. Начинает писать роман. И внезапно выясняется, что писатель-то он для своей эпохи. Ого-го-го-го. То есть, его романы становятся дико популярными. Сначала в Англии, а потом и по всей Европе оказывают колоссальное влияние. То есть, они вот растаскиваются на цитаты, их персонажи становятся типажными. Один из этих персонажей и до сих пор, одного из этих персонажей, мы все знаем. И вы особенно хорошо знаете, Дмитрий Ильич. Сейчас дойдем. до этого. Сейчас дойдем. А сегодня читать эти романы вообще невозможно.
Ну, я представляю.
Их нельзя. Они многотомные, и кто-то из критиков сказал, что, ожидая развития действия, можно просто повеситься. Действий там действительно очень мало. Вот если отжать это, вот, ну, не знаю, как бы в три раза тоньше, чем Евгений Онегин получилось бы. В чем особенность Ричардсона и в чем характеристика эпохи? Он описывает какое-то действие, а дальше огромное на много страниц отступление и морализаторство. Вот почему вот так было поступить правильно, а так неправильно. Вот. И забегая вперед, скажу, что культовым и крайне привлекательным для всех стал персонаж Ричардсона, который поступал неправильно.
Негодяй был?
Да, и который вообще разоблачался в романах Ричардсона. То есть он был выставлен как пример, как не надо поступать, который в конце концов будет наказан, зло должно быть наказано, но жизнь всегда полнее, чем замысел писателя, и поэтому получилось прямо наоборот. Значит, три романа. Первый роман появился в 1740 году, он назывался «Памела или Возрожденная добродетель». Уже смешно, да? Вот второй роман, который вообще взорвал просто, назывался «Клариса Гарлоу». И третий роман назывался «Грандисон».
Ни одного не слышал даже.
Слышали. Сейчас слышали. «Клариса Гарлоу» знают все. В русском переводе, в первых русских переводах, он назывался «Клариса Гарлов».
Харлоу.
Ну, Харлоу, конечно. И ладно, сейчас дойдем. И про Руссо. Руссо, какой роман Руссо читали в провинции? Ну, соответственно, вот «Юлия» или «Новая Элоиза». Тоже любовный роман и тоже эпистолярный, как и у Ричардсона. Ну, значит, нам мама дальше немножечко разъясняет, почему Ричардсон был так популярен. Почему же мама Татьяны так любила? Она любила Ричардсона не потому, чтобы прочла, не потому, чтобы Грандисона она Лавласу предпочла. Но в старину княжна Алина, ее московская кузина, твердила часто ей об них. В то время был еще жених ее супруг, но по неволе. Она вздыхала о другом, который сердцем ему и умом ей нравился гораздо более. Сей Грандисон был славный франт, игрок и гвардии сержант. Итак, о чем же тут речь? Значит, Самуил Ричардсон дал два мощнейших типажа. И один из этих типажей – это Грандисон. Угу. Грандисон, Чарльз Грандисон – это персонаж последнего романа Ричардсона. Это абсолютно идеальный положительный мужчина. Он спасает несчастную девушку, которая была похищена растленным негодяем. И девушка в него влюбляется, но он уже обещал свою руку, так сказать, уже сделал предложение руки и сердца другой, прекрасной итальянке, но в итоге итальянка отказывается с ним заключать брак, потому что он протестант, и он возвращается к своей возлюбленной. И, значит, все заканчивается хэппи-эндом. И вот Грандисон для начала 19 века – это имя нарицательное для абсолютно идеального героя. Мужчины. Mm-hmm. Вот в современных голливудских фильмах есть такое выражение «Мэри Сью», так называют идеального героя, типажного, такого штампованного. Mm-hmm. Вот. А для 18 века был не Мэри Сью, а Грандисон. Грандисон. Да. Вот. Но Грандисон появился у Ричардсона не случайно, потому что в предшествующем романе Кларисы Гарлоу был похожий сюжет. И главным героем этого романа, ну, помимо, собственно, женского персонажа, Кларисы Гарлоу, был Лавелас. Ну, конечно, он не Лавелас, конечно, он Лавлейс.
Да.
Вот.
Но... Для меня в свое время было открытие. Был такой небезызвестный художественный фильм под названием «Глубокая глотка», где главную роль исполняла некая Линда Лавлейс. Для меня с трудом дошло, что это Лавелас по-русски, но связи я не уловил.
Да, да. Ну, Это очень странно, действительно, есть там Ада Лавлейс, это дочь Байрона, знаменитый математик. Вот. Но вот в переводах 18 века эту фамилию перевели как Лавелас или Лавлас, и слово Лавелас вошло в русский язык и стало именем нарицательным. То есть они существовали параллельно с Грандисоном, но Грандисон, как персонаж, завял. Слишком положительный, увял. А вот все вот такое это вот гаденькое, оно очень долговременное, и поэтому Лавелас остался. Значит, и вот в романе про Клариссу Гарлоу, Кларисса Гарлоу – это богатая наследница, которой досталось огромное состояние, но она заботится о своих старших родственниках. Вот. А родственники ее, ну, они довольно большие мерзавцы. И они, ну, во-первых, состояние присваивают себе, а ее хотят выдать замуж за нелюбимого ей персонажа Сомса. Вот. И Лавелас находится в ссоре с братом Клариссы Гарлоу и хочет отомстить ему. И решает воспользоваться сложившейся в семействе Гарлоу ситуацией для того, чтобы, соответственно, свои намерения воплотить в жизнь. И он похищает Клариссу, влюбляя ее в себя и представляясь ей благородным человеком, но на самом деле основная его цель – это ее соблазнить и обесчестить. И он привозит ее в притон, который замаскирован под почтенный дом, где проститутки исполняют роль дам из высшего порядочного общества. И вот там Лавелас постоянно пытается склонить Клариссу
к сожительству.
Вот. А Кларисса, оказывается, девушкой порядочной. Она ему отказывает постоянно. И в результате...
И проститутки не могут ее убедить.
Не могут, нет. В результате единственное, на что оказывается способен Лавелас, это опоить ее какими-то веществами и овладеть ее в таком состоянии.
У них для этого есть специальная поговорка. «Candy is dandy, but liquor is quicker».
Да. Вот. И в результате, узнав, поняв, что с ней произошло, Клариса умирает.
То есть, он ее, гад, снасильничал.
Да, да, да. Клариса умирает. Вот. Лавелас потом испытывает муки совести и, в конце концов, погибает на дуэли. Его находит и убивает один из друзей Кларисы. Mm-hmm. Вот. Значит, когда этот роман вышел, Ричардсона буквально завалили письмами. Почему так плохо заканчивается? Давайте хэппи-энд. Вот. И, собственно, чтобы дать публике то, чего она хотела, он написал Грандисона. Но Грандисон зашел гораздо меньше. Конечно. А вот Лавелас стал культовым персонажем. Просто вот, вот это... Вот. Вот то, что надо.
Обаяние зла.
Да, обаяние зла. Есть художественный фильм, кстати, про Клариссу Гарлоу, где Лавелас играет молодой Шон Бин.
Ничего себе.
Играет хорошо.
Сразу понятно, что его убили, как водится с Шоном Бином.
Да, это правда, это правда. Но тогда все только начиналось.
Книжки-то явно были заменой сериалов, предтечей, я бы даже сказал.
Вот, и, в общем, мама Татьяны Лариной, читая это, судя по всему, она, конечно, видела в своем возлюбленном Грандисона, но, в принципе, она бы не отказалась, наверное, чтобы ее украли и привезли в какой-нибудь притон. Судя по ее дальнейшему...
Такие приключения.
Да, судя по дальнейшему, по ее дальнейшему поведению. Да, интересно, но в старину княжна Алина. Алина – это имя Александра, имени Алина в России тогда еще не существовало, это... такое офранцуженное сокращение от имени Александра. А вот дальше интересно, ее московская кузина. Хм. Это не просто родня, которая в Москве живет. Московская кузина – это идиома начала 19 века. Московская – это как сегодня сын маминой подруги, допустим. Да? Московская кузина – это, значит, девушка, которая переехала из провинции в Москву и немножечко приобщилась к высшему свету и современной моде. И она еще не до конца, не очень хорошо образована, но уже много о себе мнит. То есть, она по верхам там что-то нахваталась, а уже что-то там как бы знает. Строит из себя светскую даму. И Александр Сергеевич, в частности, так охарактеризовал Софью Фамусову из «Горя от ума» когда читал бессмертное произведение Грибоедова, он написал, что этот образ не очень резко очерчен. Софье непонятно, то ли московская кузина.
Смешно.
Вот. И здесь мы встречаемся с еще одной идиомой. Сей Грандисон был славный франт, игрок и гвардии, сержант. То есть, понятно, что про Прасковья видит в там, человеке, в своем возлюбленном, идеального мужчину. Вот. Ну, и Пушкин над этим немножко иронизирует. Гвардии сержант. Значит, гвардии сержант – это тоже такая, это типаж. Угу. Вот. Гвардии сержант был зачислен в полк Петруши Гринёв. То есть, гвардии сержант – это какой-то отпрыск богатого рода, который вот он только родился, его записали в гвардию сержанта. Он не служит на самом деле.
А выслуга идет.
Ну, и здесь вот игрок, угу. Видно, что он там банкует в это время с каким-нибудь Нарумовым, а уже гвардии сержант. Вот. Ну, и, в общем, видимо, Прасковье повезло, что все-таки вышла она замуж за Дмитрия Ларина, который, между прочим, был боевой офицер, как мы узнаем потом, угу. И бригадир.
А не за такого придурка.
Как он, она была одета всегда по моде и к лицу. Но, не спросясь ее совета, девицу повезли к венцу. И чтобы ее рассеять горе, разумный муж уехал вскоре в свою деревню, где она, бог знает кем окружена, рвалась и плакала сначала, с супругом чуть не развелась, потом хозяйством занялась, привыкла и довольна стала. Привычка свыше нам дана, замена счастью она. Да. Ну, что, здесь опять же ирония пушкинская. С супругом чуть не развелась. Да кто б ей позволил вообще с супругом развестись? Это было практически невозможно в эту эпоху. Женщина была приложением к мужу. Если ты венчалась в церкви перед Богом, все, сиди и занимайся хозяйством. То есть, она могла, конечно, про что-то такое кричать, но развод в это время это было практически исключено. Только в монастырь могла постричься. Единственное, что действительно было теоретически возможно, и такая форма развода практиковалась, она могла уехать от мужа к папе, к родителям. Вот mm-hmm. это было возможно. А вот развестись ее бы никто не развел, потому что для развода были совершенно четко прописанные в законодательстве основания. Невозможность рожать детей, измена одного из супругов, задокументированное с предъявлением свидетельств, а это позор угу. при любых условиях, даже если тебе изменяли, это все равно скандал и позор. Такого старались избегать. Вот, какой-то увечий и постриг. Так что это было практически невозможно, и Пушкин здесь иронизирует над Прасковьей. Ну, а дальше вот хозяйством занялась. Кстати, есть подозрение, что есть предположение, что Татьяна на самом деле дочь Грандисон, в смысле вот этого гвардии сержанта. Собственно, и именно поэтому супруг увез свою молодую жену в деревню. Но, сложно сказать, я не думаю, что Пушкин имел это в виду.
Ну, раз уж так, совсем не похожа и некрасивая, она там же это же отмечена, что младшая – это хороша собой, а это какая-то не такая совсем.
Может быть. Привычка усладила горе, неотразимое ничем. Открытие большое вскоре ее утешило совсем. Она меж делом и досугом открыла тайну, как супругом единовластно управлять. И все тогда пошло настать. Она езжала по работам, солила на зиму грибы, вела расходы, брила лбы, ходила в баню по субботам, служанок била, осердясь, все это мужа не спросясь. Ну что здесь может быть непонятно? Брила лбы.
Сдавала призывников.
Да, совершенно верно. Сдавала крепостных в рекруты. Она и состригала им, соответственно, челку для того, чтобы
забрили в солдат.
Их до сих пор узнавали издалека, да. Бывало, писывала кровью она в альбомы нежных дев. Что значит писывала кровью в альбомы нежных дев? Ну, писала что-то, какие-то это было принято, писала в альбомы молодых дам какие-нибудь послания, замечания, афоризмы, воспоминания, мысли и так далее.
Даже в моем детстве у нас у всех девочек в интернате были специальные тетрадочки, куда ты мог что-нибудь написать этой девочке, там всякие стихи, картинки туда-сюда. Это, видимо, отголоски были.
Да, звала Полину Прасковью и говорила нараспев. Да, это было очень модно. Вот, произносить какие-то русские имена на французский манер. Эта традиция продержалась очень долго. Если мы откроем роман Федора Михайловича Достоевского «Игрок», то там возлюбленную главного героя, учителя Алексея Ивановича, зовут Полина. Такая роковая женщина. Все, она крутит, вертит главным героем, мучит его. Тут приезжает бабуленька. Дело происходит там в Рулетенбурге, угу. Прототипом которого был Баден-Баден. Все вертится вокруг игры на рулетке. Старый генерал, который отчим Полины, он ждет, когда в Москве наконец умрет бабуля, ему достанется огромное наследство. Бабуля не только не умерла, но внезапно приехала в Рулетенбург играть на рулетке. И теперь все боятся, как бы она не проиграла то огромное состояние, которое генерал уже считает своим. И вот она приезжает, и внезапно выясняется, что Полина-то на самом деле Прасковья. То есть тут происходит, у Достоевского происходит обратная ситуация. Такая модная девушка приехала в Европу, она вся такая мадемуазель Полина, тут приезжает бабуля из Москвы такая еще, как раз вот, может быть, судя по всему, ровесница Татьяны Лариной, да, где-то вот в начале 19 века она родилась, она такая: «Прасковья, подойди сюда».
Девушка Прасковья из Подмосковья.
Да. И русский корсет носила очень узкий, и русский «Н», как он французский, произносить умела в нос. Но скоро все перевелось. Корсет, альбом, княжну Алину, стишков чувствительных тетрадь она забыла, стала звать Акулькой прежнюю Селину и обновила, наконец, на вате шлафор и чепец. Вот так. Но муж любил ее сердечно, в ее затеи не входил, во всем ей веровал беспечно, а сам в халате ел и пил. Покойно жизнь его катилась, под вечер иногда сходилась соседей добрая семья, нецеремонные друзья, и потужить, и позлословить, посмеяться кое о чем проходит время. Между тем прикажут Ольге чай готовить, там ужин, там и спать пора, и гости едут со двора. И так они старели оба, и отворились, наконец, перед супругом двери гроба, и новый он приял венец. Он умер в час перед обедом, оплаканный своим соседом, детьми и верной женой, чистосердечней, чем иной. Он был простой и добрый барин, и там, где прах его лежит, надгробный памятник гласит: «Смиренный грешник Дмитрий Ларин, господний раб и бригадир, под камнем сим вкушает мир». Тут мы узнаем, что батя-то военный.
Угу.
Военный бригадир, это значит по табели о рангах 5-й военный чин. То есть он поднялся над полковником, но вышел в отставку, не дослужившись до генерал-майора. Может быть, если бы служил дальше, то и стал бы уже и генералом. Вот чуть-чуть серьезно, генеральского чего? Звания застыл. Да, и далее от Ленского мы узнаем, что Ленский как говорит: «Как часто в детстве я играл его очаковской медалью». То есть, вообще, Дмитрий
времена
Ларин...
Очакова и покорения Крыма.
Да, Дмитрий Ларин воевал с Александром Васильевичем Суворовым, и, судя по всему, героически, раз он награжден очаковской медалью. Вот. То есть, он брал Очаков, турецкую крепость, очень важную, которая была оплотом Османской империи на Черном море. И, соответственно, русские войска ее взяли в Екатерининскую эпоху. Так что, Дмитрий Ларин прям герой. «Он прочил Ольгу за меня, он говорил: дождусь ли дня», и полной искренней печалью Владимир тут же начертал ему надгробный мадригал. Интересно, почему именно Ольгу прочил Дмитрий Ларин?
Как свою, наверное.
Да, тут такой, конечно, вопрос серьезный. И вот над гробом Дмитрия Ларина уже сам Пушкин начинает рассуждать: «Увы, на жизненных браздах мгновенной жатвой поколения по тайной воле провидения восходят, зреют и падут, другие им во след идут. Так наше ветреное племя растет, волнуется, кипит и к гробу прадедов теснит. придет, придет и наше время, и наши внуки в добрый час из мира вытеснят и нас. Пока не ступивайтесь ею сей легкой жизнью, друзья, ее ничтожность разумею, и мало к ней привязан я. Для призраков закрыл я вежды, но отдаленные надежды тревожат сердце иногда. Без неприметного следа мне было бы грустно мир оставить. Живу, пишу не для похвал. Но я бы, кажется, желал печальный жребий свой прославить, чтоб обо мне, как верный друг, напомнил хоть единый звук. И чье-нибудь он сердце тронет, и сохраненная судьбой, быть может, в лете не потонет строфа, слагаемая мной. Быть может, лестная надежда укажет будущая невежда на мой прославленный портрет и молвит: «Тот-то был поэт». Примишь мое благодарение, поклонник мирных аонит. О ты, чья память сохранит мои летучие творения, чья благосклонная рука потреплет лавры старика. Меня очень вдохновляют эти стихи. Их пишет еще очень молодой человек. И вот мы видим, что у него есть жажда сделать что-то, что останется на века. И он отмечает, что он не для похвал это пишет. Но, конечно, ему хотелось бы... Вот он не служит, да, он не зарабатывает, не получает большое жалование. Вот. Но он мыслит гораздо шире и глубже. Ему хочется оставить что-то для потомства. И вот эта идея, она появляется еще очень молодого Пушкина. Она будет в конце Евгения Онегина. И в наиболее... точно, наиболее полно, она будет воплощена в памятнике. Я памятник себе воздвиг, не рукотворный, который Пушкин напишет в 1836 году, буквально уже на пороге смерти. И за Александра Сергеевича можно только порадоваться, потому что вот он здесь разговаривает и посылает нам свое благодарение, и мы понимаем, что у него получилось.
Да. Ай да Пушкин.
Да. Молодец, Александр Сергеевич.
Спасибо.
Ну, вторая глава закончена. Да. Мы сегодня до второй главы.
Натурально бальзам на душу. Спасибо.
Спасибо, Дмитрий Юрьевич. Обязательно.
На сегодня все.